До дневной репетиции оставалось еще время. Он бездумно брел по летней улице, невольно останавливая взгляд на оранжевых кабинках телефонов-автоматов. Он хотел бы позвонить Павле Немрабец, но звонить никак не стоило. Теперь исключительно господин Тодин должен ограждать ее ото всех неприятностей, истинных или мнимых. Теперь ей, вероятно, плевать на судьбу первой ночи вечного драматурга Скроя. А если и не плевать, он Рамон. Не станет делиться с ней даже самыми невинными соображениями. Он потерял союзника, пусть маленького и скромного. Он потерял союзника. Перед дверью театрального училища толпились абитуриенты. Кое-кто из толпы узнал Рамона. Вчерашние школьники зашушукались, расступаясь, а спустя квартал его догнала девчонка в юбке столь короткой, что ее запросто можно было считать просто широким поясом.
«Господин Кович, меня зовут Леата. Я с детства мечтала быть актрисой. У меня талант, вы не думайте».
И она тряхнула обширной грудью, зазывающе, как бы демонстрируя истинный размер своего таланта. «Задницу прикрой», — сказал Рамон, сутулясь больше обычного. «Потаскуха». Целую минуту девочка не могла перевести дух. Рамон наблюдал за сменой выражений на ее лице. Любопытно, если она все-таки поступит в училище. И годика через три придет пробоваться к нему в театр. И чем она так уж провинилась? Тоже мне моралист. И он побрел прочь. Старый, мрачный, сам себе противный. И редкие полуденные прохожие удивленно и сочувственно поглядывали ему вслед. В этом городе полным-полно театров. И вовсе неплохих. Сегодня вечером он снова пойдет бродить со спектакля на спектакль. А может быть, не пойдет. Бесполезно. Перед цирком загорелый рабочий стриг машинкой круглый газон. Напевал, покачивая яркой шляпой зонтиком, с видимым удовольствием вдыхая запах травы. Рамон вдруг ощутил зависть. Что за чудесная работа! Разбрасывать веер зеленых брызг, приглаживать один за другим все эти пестрые ворсистые пятачки, на которых разлягутся потом студенты с пивом, конспектами и бутербродами. Он втянул голову в плечи. Бездумно обошел пустое здание. Огромное, нелепое, похожее на слона. Одного из тех, что на потеху детям и дуракам содержали в неволе и учили противоестественному. Сейчас цирк был пуст. Лето, гастроли. Рамон остановился неподалеку от входа в цирковое училище, где компания юношей, почти подростков, весело щелкала друг друга, передавая из рук в руки большой, старомодный фотоаппарат. Рамон поймал себя на мысли, что и на этих, абсолютно в дело негодящихся, он невольно смотрит, как на соискателей роли. Ребята были все как на подбор мускулистые, низкорослые. Силовики. Только один выбивался из их компании, владелец фотоаппарата, чей-то, по-видимому, еще школьный друг. На Ковича не обратили ни малейшего внимания. Поколебавшись, он переступил порог циркового. В вестибюле пахло мокрой половой тряпкой, потом и пылью. Никто и ни о чем его не спросил. Коридоры были пусты, за дверью какого-то кабинета стрекотала пишущая машинка, откуда-то сверху доносилась скверная магнитофонная музыка. Рамон не знал, куда и зачем идти, а потому пошел на звук. Дверь небольшого зала была настежь открыта. Запах пота здесь крепчал, доходя до наибольшей возможной концентрации. В углу на матах сидела, раскинувшись в поперечном шпагате, тощая девушка в линялом спортивном купальнике. Неестественная поза, казалось, ничуть ее не беспокоила. Девушка рассеянно листала страницы потрепанной книги. На горе желтых, провонявших потом матов, валялись в расслабленных позах еще две девушки и парень. Магнитофон хрипло орал, его звук отражался от высокого белого потолка, падал на голову и ввинчивался в уши. Но, похоже, только пришелец Кович испытывал от этого неудобство. На него посмотрели с умеренным интересом. Одна из возлежавших на матах девушек о чем-то спросила. Он не расслышал, но на всякий случай кивнул, и девушка этим и удовольствовалась. Надо было уходить, но он стоял неизвестно почему. Парень лениво поднялся с матов, подобрал пару валяющихся здесь же бутафорских кинжалов и вереницей запустил их под потолок, только руки замелькали. Рамон отступил, собираясь уходить. И теперь только заметил еще одного парня. Вернее, сперва он увидел его ноги в потертых кожаных тапочках и на каждой ступне по стакану воды. Парень стоял на руках, с натугой сгибая и разгибая локти. Стаканы подрагивали, но вода не расплескивалась. Хотя тапочки, разглядел Рамон, были уже насквозь мокрыми. Рамон опустил голову. Волосы парня, какого-то неопределенно желтого цвета, свешивались, почти касаясь пола. «А ну встань!» — приказал Рамон негромко, но даже сквозь рев магнитофона парень ухитрился его расслышать. Один стакан удалось подхватить, второй упал на маты, оставив немедленно впитавшуюся лужу.
«Я Рамон Кович»,
— веско сказал Рамон в круглое, красное от прилива крови лицо.
«Я узнал», — проговорил парень, с трудом перекрывая хриплую музыку. «Добрый день!»
Парень заикался. Не слишком сильно, но вполне явственно.